Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольцев. Сегодня мы продолжим разговор, начатый на прошлой неделе. Разговор о 37-м годе, о большом терроре, который отмечает свой 70-летний юбилей. Ныне довольно распространено мнение, что массовый террор, даже если у тех, кто его начинал, были вполне конкретные политические цели, борьба за власть, устранение конкурентов и тому подобное. Так вот, массовый террор по мере своей раскрутки довольно быстро становится обычно слабоконтролируемым и стихийным. А значит, никто от него не гарантирован, и общество охватывает страх и подозрительность. А у страха, как известно, глаза велики.
Довольно много говорили и писали о том, как в этой атмосфере подозрительности проверяли людей, их биографии. Вот и давайте посмотрим, как, собственно, выглядели эти проверки. В апреле 1937 года на имя секретаря ЦИК СССР пришло письмо от секретаря Павлоградского райкома Компартии Украины. Там обнаружили, что в биографии председателя одного из райисполкомов и члена ЦИК СССР есть неясности.
В Павлоградском районе Днепропетровской области работает председателем райисполкома Комарницкий Ефим Иустинович, член ЦИК Союза СССР. Обмен партийных документов Комарницкий проходил в другом районе, в Геническом. В связи с возникшими сомнениями по поводу ряда расхождений и неясностей в биографии Комарницкого были запрошены и получены прилагаемые документы. Особенно ярко выявились путанности и расхождения в биографии при прохождении Комарницким комиссии военкомата по переаттестации начсостава запаса. Считаю необходимым немедленно информировать ЦК о расхождениях и неясностях в биографии Комарницкого, так как последний к тому же является членом ЦИК Союза СССР. Райкомом принимаются меры по выяснению этих вопросов, но одних наших мероприятий, безусловно, недостаточно.
Прилагался подробный анализ всех неясностей и противоречий в биографии Комарницкого.
Расхождение неясности в биографии товарища Комарницкого Ефима Иустиновича, иначе Августовича, работающего председателем районного исполнительного комитета города Павлоград. Первое. Отчество. В ряде документов отчество Комарницкого Иустинович. Автобиография от 30 декабря 1924 года. Анкетный лист от 11 декабря 1925 года. Материал комиссии по чистке 1927 года. Тогда, когда одновременно с этим в ряде других документов Августович. Особовий листок облику кадрев 9 октября 1933 года. Как известно, имя Август католическое, а не украинское. Отсюда встает необходимость проверить вопрос о национальности. Второе. Образование. В анкете автобиографии 30 декабря 1924 года им самим написано. В 1908 году поступил в железнодорожное училище, которое окончил в 1912. Тоже написано в анкетном листе, заполненном им 11 декабря 1925 года, а в материалах чистки 1929 года называется «Освита 2 классная земская школа». При вступлении в партию еще иначе называют. В других документах называют «Церковно-приходскую школу». Время вступления и окончания училища в разных документах различное. 1911 год, 12, 13, а на заседании бюро райкома Компартии Украины заявил, что окончил школу в 14 году. Отсюда, соответственно, меняется время поступления в училище, а, следовательно, меняется и год рождения. Третье. Место рождения. В одних документах город Литичев, в других документах село Бунцево Литичевского уезда.
Все вроде бы мелочи, ерунда, мелкие расхождения в датах, родился не то в городе, не то в его окрестностях, отчество пишется чуть иначе. Но, складываясь, эти мелочи создают впечатление, что товарищ Комарницкий весьма темная личность. Может быть, даже не тот, за кого себя выдает.
Но, Оля, вы обратите внимание, разночтение в отчестве, как верно подметили проверяющие, ставит вопрос о национальности. Если он Августович, а выдает себя за Иустиновича, то, стало быть, Комарницкий поляк, выдающий себя за украинца. А это, по тогдашней политической логике, увязывается с вопросом о том, что он делал в гражданскую войну.
Но заметьте еще вот что. Проверяющие все время ссылаются на документы, между которыми имеются расхождения, и перечисляют эти документы. Так вот, все они, в общем-то, восходят к самому Комарницкому. Это его автобиография, данные о себе, сообщенные комиссии по партийной чистке, в военкомате, автобиографии за разные годы. Он сам себе противоречит, а других документов вроде как и не ищут. Ну, в общем, это понятно. Какие документы, когда прокатилась революция и гражданская война, к тому же на Украине, где множество властей сменилось?
Четвертая служба в старой армии. Крайне сбивчивое объяснение по поводу службы в старой армии. Во всех документах последнего времени и в учетных партийных документах записано, что на военной службе в 3-м тяжелом артиллерийском дивизионе, в который и был призван, по его словам, в городе Проскурове. На бюро райкома КПБУ при объяснении этого вопроса он сообщил, что был призван во флот, крепость Очакова, откуда был направлен в 3-й черноморский арт-дивизион, который в 16-м году был переброшен из Очакова в Проскуров. Оттуда пошел на фронт и дошел до города Станислава в Галиции. Все показания о флоте и крепости Очакове о продвижении дивизиона исключительно сбивчивы. В учетной карточке записано, что в старой армии был рядовым, тогда как им самим в анкете написано «третий тяжелый арт-дивизион наводным». Это уже или офицер, или унтер-офицер, во всяком случае, не рядовой. Демобилизация из старой армии также указывается в различных документах по-иному. В биографии от 30 декабря 1924 года записано «был 7 раз ранен, пробыл на фронте до 1917 года, после чего по демобилизации пришел домой». В другом документе, автобиографии от 20 марта 1937 года, записано: «В первых числах 1917 года, января месяца, когда наша часть была на отдыхе, меня отпустили на побывку домой, после чего я обратно на фронт не вернулся». Здесь он связывает уход из старой армии в связи с отъездом на побывку. В учетных партийных документах записано, что из старой армии ушел в феврале 1917 года, а на заседании комиссии по чистке в 1929 году записано: «В 1918 році в Березне, марте месяце, вернулся с старой армии». Таким образом, время и обстоятельства ухода из армии требуют выяснения ввиду их разноречивости. Пятая служба в Красной гвардии. В биографии 30 декабря 1924 года записано: «По демобилизации пришел домой и поступил в ряды Красной гвардии, где работал недолгое время в качестве инструктора». Во всех последующих документах записано, что служил в Красной гвардии бойцом, а в более поздних документах служба в Красной гвардии, срок службы уменьшается, а к моменту проверки и обмена партийных документов совершенно исчезает. В Красной армии не служил, несмотря на то, что является годом призывным и проживал в районе обостренной гражданской войны и все время занятым гетманцами, немцами и поляками.
Этот подозрительно уменьшавшийся, а там и вовсе исчезнувший срок службы в Красной гвардии, весь по одному из документов был около 1,5 месяцев. То есть столь кратким эпизодом своей биографии Комарницкий вполне мог пренебречь. Или счесть, что скажешь, будут спрашивать, почему это он провел в Красной гвардии так мало времени, так что лучше и не упоминать вовсе.
Давайте все же вместо разного рода эвентуальных допущений будем придерживаться уже упомянутой мной политической логики того времени. А если основываться на ней, то становится ясным, что нестыковки в биографии Комарницкого с точки зрения советской власти ведут к весьма серьезным подозрениям. А не был ли он офицером царской армии или унтер-офицером и теперь это скрывает? К тому же путаница в датах демобилизации. Где же он на самом деле был, этот Комарницкий, весь 17-й год? Действительно ли, как он утверждает, дома?
И еще деталь. Обратите внимание, что откопавший все эти нестыковки секретарь райкома партии еще до наведения справок первым делом отписал прямо в Москву. Может, у него был расчет убрать Комарницкого? Мешал ему председатель райисполкома?
Понимаете, такого рода предположений тут можно построить довольно много и разных. Но все-таки они остаются гипотезами, а не фиксацией реального, в данном случае реально произошедшего. Ну вот, к примеру, можно предположить, что секретарь райкома боялся. Промедлишь с информацией наверх, запишут тебя, пожалуй, в сообщники. Или вот еще. Была одна ведь вещь, которую все про себя понимали. Помните, в Булгаковской Белой гвардии есть такой эпизод. В город входят петлюровцы, а у обывателя-еврея рожает жена. и он бежит за акушеркой, нарывается на петлюровцев, которые требуют у него документы. И несчастный, достав из кармана пачку бумаг и удостоверений, по ошибке дает бумагу, удостоверяющую его лояльность правительству гетмана. Он перепутал, рядом была бумажка о том, что он предан Петлюре, но он с перепугу дал не тот документ, и петлюровцы его убивают. Так вот, на Украине во время гражданской войны власть менялась множество раз, и каждые вновь пришедшие расправлялись со сторонниками своих предшественников. Чтобы выжить, обыкновенным обывателям, простым людям, приходилось изворачиваться, крутиться, выслуживаться перед любой властью, скрывать это перед следующей. По большому счету, большинство тех, кто пережил гражданскую войну, особенно на Украине и в других регионах, где власти часто менялись, было что скрывать. Причем от любых победителей и, конечно, от большевиков тоже. В Москве, в Петрограде, в Центральной России с этим было проще. Они не переходили то и дело из рук в руки.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы продолжаем разговор о 1937 году, годе начала Большого террора, и рассказываем о том, как в биографии, точнее в нескольких автобиографиях, секретаря Павлоградского райисполкома Ефима Комарницкого обнаружились противоречия и неясности. Мелкие, но в 1937 году их сочли крайне подозрительными. Комарницкого стали проверять.
Период 1918-21 года. Момент ареста. Период 1918-21 год в биографии является исключительно путанным. В анкетах, начиная с 23-24 года, появляется вариант о том, что «я попал в плен гетману Скоропадскому, за что был осужден на 8 лет тюремного заключения, успел отсидеть в Винницкой тюрьме 6 месяцев». В анкете, заполненной во время вступления в кандидаты партии, записано, что арестовывался белополяками, не записано, что арестовывался немцами. С приходом Петлюры в начале 19-го года был выпущен из тюрьмы петлюровским следователем Лозинским в составе еще нескольких человек из переполненной Винницкой тюрьмы. На комиссии военкомата по переаттестации начальствующего состава и на бюро сказал, что у него спрашивали в жандармерии о коммунистах-красногвардейцах, и что он назвал фамилию руководителя красногвардейского отряда, так как все хорошо его все равно знали, но он якобы не сообщил его место пребывания. Будучи освобожден из тюрьмы, он переехал на жительство в Проскуров, на территории которого были в то время немцы, и находился там до прихода белополяков. И там же, по его словам, его белополяки арестовали, затем выпустили, и он ходил к ним в полицейское управление через каждые 2 дня якобы на регистрацию.
Вот тут уже серьезно. Это подозрение в том, что Комарницкий работал на врагов, белополяков. Добавьте сюда недоразумение с его отчеством. Выходит, он сам поляк и скрывает это. Стало быть, ему есть что скрывать. А Проскуров, так до начала 50-х годов назывался город Хмельницкий. Это Восточная Галиция, и тогда, в 1937-м, когда Западная Украина еще не входила в состав СССР, Проскуров был гораздо ближе к государственной границе. Так что дело Комарницкого начинает пахнуть шпионажем, хотя бы в прошлом.
Здесь хочется поговорить вот о чем. Сегодня гость нашей передачи – шведский историк Леннард Самуэльсон, автор исследования по истории советского военно-промышленного комплекса 30-х годов. В вашей книге есть одно интереснейшее замечание. Ну, известно, что в 1927 году имела место военная тревога, ожидание, что вот-вот начнется война. Так вот, вы отметили, что вероятным противником, который готов напасть на СССР, в тот момент казалась отнюдь не Германия, а Польша. Конечно, к 1937 году прошло уже 10 лет, внешнеполитическая ситуация изменилась. Но как вы думаете, та военная тревога, ожидание близкой войны сыграли какую-то роль во всеобщей настороженности, встревоженности 1937 года? Могло это быть одной из неочевидных причин массовой истерии и подозрительности?
Конечно, в 1937 году главный враг во всех военных планах, которые строил генеральный штаб Красной Армии, был уже нацистская Германия. Но как раз период 1935 до 1939 года Польша, казалось бы, будет союзником в Советский Союз. И уже в 1935-1936 году были целенамеренные ощущения, можно сказать, в кавычках, от немецких агентов, которые вполне могли быть. Но делалось это в массовых операциях, то есть сначала из оборонной промышленности, потом из всей промышленности увольняли немцев, будь это советских немцев, немецких политэмигрантов или те, которые были приглашены и работали как специалистов. То есть, чтобы избежать возможность саботажа, были сделаны крупномасштабные операции, которые, может быть, наугад, скорее всего, наугад, чем целенамеренно. Постепенно это расширилось и включило все приграничные районы, то есть устранили из промышленности, железной дороги и других чувствительностей поляков, финнов и так далее. И это мы говорим не только о 37-м, но и годом раньше, и годом позже. Можно сказать, что из разумного подозрения избежать или очистить поле от возможных диверсантов, от возможных агентов, которые вполне могли быть, превращается в какой-то стихийный, неконтролируемый процесс.
А отношение к Польше за эти 10 лет изменилось? Она перестала ведь быть врагом номер один?
Был период приближения, но Польша не была главным врагом. Но было подозрение, что польская разведка лучше проникала. Другое дело, Польша не имела, допустим, агрессивных, а точно так же, как и Финляндия не могла иметь. Но и Варшава, и Хельсинки обязательно должны были иметь свою разведку. Есть такое о Финляндии. Дело финляндского генерального штаба полностью сфабриковано. Арестовали в Карелии и так далее. И составили признаваться. Но я не исключаю, что, и это частично уже на финских материалах, подтверждается, что финская разведка хорошо знала в конце 20-х, середине 30-х годов, какие были оборонные сооружения, военные планы в Ленинградской области. Я не думаю, что Красная Армия видела вражеские намерения у Польши. Главный враг – это, конечно, Германия.
То есть вы считаете, что какие-то основания для шпиономании у советских были, но документов никаких о реальном шпионаже Польши в приграничной полосе вам и другим историкам неизвестно. Я вас верно понял?
Судя по тем уже сводкам, обобщающим анализам, которые были сделаны в Варшаве, которые затрагивали экономику СССР в 30-е годы, оборонную промышленность, военное планирование. В Варшаве, в Генштабе и других были лучше осведомлены, чем в Берлине и в других столицах Европы. То есть косвенно это свидетельствует о том, что они должны были иметь свои разведчики, вербовать своих агентов, читать все, что было доступно более легальным образом. Я не всегда готов принимать слово «шпиономания» по отношению к НКВД. Другое дело, где граница между, так сказать, разумная контрразведка и охота за ведьмами, когда каждый с польской национальности или с польскими родителями, или которые бежали из Польши, подозревается уже потому, что, как в данном случае, фамилия звучит сомнительная.
Но вернемся к товарищу Комарницкому. Ефиму то ли Августовичу, то ли Иустиновичу. В сущности, я даже не стала выяснять по расстрельным спискам, какова была его дальнейшая судьба. 37-й год, какие могут быть сомнения? Столько поводов для подозрений, мелких, да, но ведь настоящий враг должен быть хорошо замаскирован.
Хочу обратить внимание наших слушателей вот на что. Мы, следуя моим призывам, рассуждали о биографии Комарницкого по канонам советской политической логики 30-х годов. То есть так, будто в его анкете действительно было нечто подозрительное. А вот теперь давайте попробуем все переиначить. Смотрите, ведь с не меньшими основаниями можно сказать, что ничего, ровным счетом ничего подозрительного там не было. Ну, просто череда неточностей. Ведь все документы, как мы говорили уже, были написаны им самим, ну или с его слов. Забыл, перепутал, ошибся. Ну, что тут такого? С кем не бывает. Но реалии того времени сразу приостанавливают это наше благодушие постфактум. В 1937 году все эти мелочи приобретали весьма зловещий смысл. Подозрительным оказывалось решительно все, что угодно.
А между прочим, Комарницкий – фамилия действительно польская, причем шляхетская. То есть все-таки что-то из огромного списка того, что советская власть считала предосудительным, у Комарницкого имелось. И он это понимал, потому и изменил себе отчество и национальность.
Во время советской власти в 1919 году, это записано им в автобиографии, он записался в ячейку станции Проскуров, но при отступлении остался на территории, занятой поляками, якобы по болезни. Там же поляки его арестовывают и через 2-3 недели выпускают, и он к ним ходит каждые 2-3 дня на какую-то регистрацию. При отступлении поляки хотели забрать меня с собой, но я успел скрыться. Таким образом, встает вопрос, что во время советской власти вступил он в ком-ячейку, но при отступлении оставался, имея все возможности уйти. Объясняет он это болезнью и арестом. Хотя и немцы, и поляки подозревали его в участии в Красной гвардии, в сочувствии коммунистической партии, все же они его выпускали после арестов.
Ну, конечно, тут самое подозрительное, что враги его выпустили.
А смотрите, похоже, что советское мышление вообще не предусматривало такой возможности, что, допустим, отпустили, потому что не нашли доказательств вины. Это в сознании советских деятелей не укладывалось. Если честный человек, враги должны были над ним что-то учинить. Раз отпустили, не иначе, как он с ними сотрудничал. К тому и намеки насчет какой-то якобы регистрации. Но ясное дело, он у них служил секретным осведомителем.
Я хочу спросить нашего гостя, господина Ленарда Самуэльсона. В последнее время исследователи эпохи Большого террора высказывают мнение, что Сталин в ожидании неизбежной, как было ясно, новой большой войны избавляется от оппозиции и недовольных, которых на самом деле было много, и их нужно было запугать или ликвидировать. Что это, так сказать, одно из предмобилизационных мероприятий. Как вам кажется, можно ли с этим согласиться? И вот еще, дурацкий вопрос из класса «Что было бы, если бы?». Но из предыдущего прямо вытекающий. А может быть и в самом деле, не запугай Сталин своих противников, ему не удалось бы мобилизовать страну на войну с Германией, и СССР мог бы эту войну проиграть.
Давайте отделим, вы сказали, предмобилизационные мероприятия. В книге, которая здесь упомянулась, «Красный колосс. О становлении советского ВПК», я как раз затрагиваю, что и вся промышленность, и транспорт, и все ключевые отрасли советской экономики имели мобилизационные планы, чтобы как можно быстрее и без проблем перестроиться на случай войны в течение недели и месяцев. Настолько это было отработано, можно спорить. Это включило добровольные общества «Ося Авиахим». Это даже началось в школах и вузах тренировать будущих парашютистов, готов к труду и обороне, значок, который все стремились. То есть я хочу сказать, что мне кажется, что страна, может быть, была в каком-то смысле более милитаризирована и более готова к большой войне, чем все другие западноевропейские страны. И не надо было развернуть террор, чтобы делать страну более готова к большой войне. Другой вопрос. Как раз большой террор ослабляет международную позицию СССР. А что могли думать в Париже? Один из ключевых моментов большого террора – это процесс на Тухачевском в июне 1937 года. И тут, как ни вертишься, парадокс. Если Сталин прав, что были фашистские агенты во главе с маршалом Тухачевским, то Советский Союз не может быть таким военным доверительным союзником, как казалось. Если с другой Сталин такой тиран, что он уничтожит своих личных противников, то Сталин не может быть союзником для Парижа. Действительно идет ослабление позиции СССР. То, что Сталин удалось перепугнуть, возможно, но скорее он парализовал инициативы. И вместо того, чтобы иметь, как в 1935-1936 году, очень сильную армию, которой даже немецкие генералы побоялись, и мне кажется, что такие планы нападения на СССР не выдвигались до Большого террора, как операция «Барбаросса» в 1940 году. То есть, если не были чистки в Красной армии, если не казалось, что промышленность парализована в связи с большим террором, то, скорее всего, ни Германия, ни блок фашистских государств не могли так легкомысленно, можно сказать, думать о сокрушении Советского Союза.
Спасибо, господин Самуэльсон. Террор 1937 года – явление широкое, сложное, в нем много чего переплелось, и мы к этой теме еще не раз будем обращаться. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал шведский историк Ленард Самуэльсон. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Михаил Касторов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет.